Присоединяется Евгений Шатановский. Телеграм-канал «Армагеддон». Жень, привет, как ты?
Доброе утро. Ну, живой пока, это ж прекрасно. На дворе лето, начинается жара. Соответственно, представляю, как сейчас в зоне боев, потому что там-то сильно южнее. И большого оптимизма на тему того, как мирным жителям, вообще не испытываю, потому что... Ну, может, я его не испытываю, потому что родня в Донецке, и ребята звонят, периодически рассказывают, что происходит, когда обстрелы города. Причем такое впечатление, что напоследок решили ВСУшники просто так не доставайся ж ты никому практически по всему Донбассу. Ну, потому что это Третий Рейх там в период весны 45-го года. Черт с ним, куда бить, все равно уходим с этой территории, значит, пусть там будут одни руины. Очень похоже. К большому сожалению. И при этом понятно, что западными средствами массовой информации, за исключением редчайшего количества каких-то отдельно взятых безумцев, которым действительно интересно, что происходит на самом деле, а не выстраивание проукраинской пирамиды вранья. Ну, вот девушка из Франции на Донбассе, да, уж который год живет, и, ну, ты не пробьешься никуда. Те же самые турецкие средства массовой информации, Лавров же с Чавушоглу сейчас только что по зерну провели большой раунд разговора. Но когда ты анализируешь, что пишут израильтяне в своих газетах, что пишут турки в своих газетах, абсолютно проамериканские. И понятно, что в данном случае они могут даже не попадать особо с мнением значительной части местной элиты и значительной части населения, а это никому не важно. Вот кто контролирует из акционеров, тот и определяет политику. Если у турок, точно так же, как, кстати говоря, и в России в свое время, Соединенные Штаты буквально засыпали главных редакторов, ведущих комментаторов приглашениями на семинары. Я до сих пор помню, это называлось «Курсы лидеров». Обычно они были в каких-то приятных местах. Вас вытаскивают, вам дают гранты, вам дают годовые какие-то командировки. И в конечном счете ты получаешь прессу, которая работает на тебя, а не на свою страну. Очень грамотно. В Израиле это еще очень сильно осложняется для нас тем, что основные владельцы местных газет, порталов, телевизионных каналов имеют прямое отношение либо к нашим беглым олигархам, ну, группа ЮКОСа, либо напрямую к украинским. И тут ты ничего не сделаешь, против тебя ведут войну. Это видно. Это видно невооруженным глазом. В этой войне, настоящей войне, быть объективно нейтральным означает, если ты представляешь Запад, потерять все. Тебя просто не будет. Это даже не то, что ты не рукопожатый. Тебя вычеркивают из списков людей, которые могут кем-то по какому-то поводу числиться. Я написал по этому поводу вот вчера материал нашему раввину Гольдшмидту московскому. Но его тоже понятно, потому что его невестка с удивительной двойной фамилией Гольдшмидт-Чижик только что опубликовала в американской прессе, она американская журналистка, статью на тему того, что на него оказывалось давление в Москве для того, чтобы он поддержал политику Путина. Но он ее не поддержал, и ему пришлось покинуть Россию. А версия была с самого начала, что он уж вообще уехал к больному папе, папа старенький, больной, на одре, чуть ли не смертельном. Ну да, все понятно, традиции. Но в какой-то момент выясняется, что хана человеку будет. Олигархов не будет больше. Делегаций западных не будет больше. Называется, на конгрессы западные не поедешь. А у него, бедного, позиция какая. Он же глава Равинского суда СНГ и Балтии. То есть постсоветского пространства. Ну и что он может сделать? Плюс Совет Раввинов Европы. Ну, или пошел вон с волчьим билетом, или отъезжай.
Придумывай, как уезжать, да.
Хитровый мудрец. Не, так придумывать, уехать-то можно. Не, нужна версия о том, что...
Но он сам не говорил то, давит. Что политические гонения. То есть это придумала гражданка Чижик. Он сам говорил придумала... как раз, что едет к отцу в Израиль.
Правильно. И эта версия, да, папа больной, действительно, старенький. Но поскольку эта статья появилась только что, я как раз с хоральной синагогой это пообсуждал, они развели руками. А чего, говорит, мы можем сделать? Вот написали американский пресс, теперь это будет гоняться. Я предложил простую вещь. Если было политическое давление, и кто-то от почтенного Рава Гольдшмидта, которого я знаю больше 30 лет, потребовал поддержать политику Путина, факт, желательно фамилия и контакт. Мне что-то подсказывает, что этому человеку, если это какая-то местная инициатива кого-то очень глупого, и она действительно была, прилетит очень сильно, потому что, ну, не верю я ни в какое давление на религиозные организации, последние там три десятка лет. Ну, вот не верю совершенно точно. Тем более на еврейский. И тем более в ситуации с Путиным. Значит, придавят. Ребят, давайте, мы вам поможем. Глухое молчание пока что. И понятно, почему глухое молчание. Ну, не было это. Это ежу понятно. Ну, дай бог человеку трудоустройство в новой жизни, в конце концов, пожимает плечами.
Ну, не он первый, количество. Не он последний. Сколько мы сто видели людей, которые на эту тему просто сходили с ума?
Послушай, ну, в конце концов, потеря Рава Гольдшмидта по сравнению с потерей Веры Брежневой, конечно, не настолько значима для российского человечества. Там хотя бы была симпатичная блондинка с хорошей фигурой. Видит Господь, он лучше всех наших раввинов умел одеваться и завязывать галстук, у него великолепные жилетки. Но, честно говоря, раввинов дофига, в том числе в хоральной синагоге. Что-то мне подсказывает, что сейчас сепарация такая происходит. Ну, жмых отдельно, а употребимые продукты отдельно. Это как маслица из подсолнуха вдавишь. Правда? Ну, вот оно все разделяется. Подсолнечное масло можно в питание, а из жмыха, ну, что делаешь? Ну, можешь скотину кормить, можешь еще что-нибудь такое, прессовать его там из брикетов чего-нибудь делать. И это происходит в том числе и в культуре, и это происходит много-много где. А вот из хороших новостей меня очень порадовало танкостроение. Потому что большой скандал, разразившийся между Польшей и Германией, когда Польша отдала танки на Украину под гарантией Германии, что им поставят новые вторые «Леопарды», а теперь выясняется, что «Леопард-2» в Польшу не поставят, и поляки возмутились страшно, но оказывается, их не надувают, как могло бы показаться, и как им и показалось. Потому что, ну, понимаешь, им же надо Западную Украину занимать, им надо по Калининграду убить, а без танков как? А выясняется, что у тех, кто производит танки, а заодно БТРы, титану нету, а титан был из России. И германское танкостроение сейчас говорит, ребят, а у нас вообще танки невозможно произвести для собственных нужд Бундесвера. А как это получилось? Ну да, есть 200 с чем-то танков.
И что, неужели российские предприниматели не продадут танки, которые потом пойдут убивать русских солдат? Это с каких-то пор вдруг наши предприниматели стали такими патриотами?
Титанки нет, а Титан могли бы, конечно, продать запросто.
Так я про то и говорю. То есть вопрос, что наши-то будут говорить, ну а что вы хотите, чтобы у нас заводы остановили, чтобы нам, ну как, да, Титаны, да, да. Нам же надо продавать?
Ну, мы же продаем Титан Боингу, мы продаем Титан Аэробусу, при том, что запасов Титана на авиастроение западное, которое при этом оголило российскую авиацию, запретив вообще-то этим бортам куда-то летать, садиться, пролетать.
Запчасти не поставляют, да-да-да.
Да-да, ну что говорить. А мы пока что Титан-то мораторий не объявили. Я прекрасно помню, как посол Пикеринг еще в середине 90-х годов проводил бешеную активную работу по подминанию под себя титановую отрасль Российской Федерации и под изничтожение такого потребителя ее металла, как российское авиастроение, гражданское авиастроение.
Преуспел как в первом, так и втором.
Вот я даже очень хорошо помню, кто из наших министров этим занимался.
А кто?
Причем, да человек здесь и достаточно активен был. Там отметился Хлопонин и сильно отметился в те годы. Там очень, кстати, отметился наш с тобой знакомый как посредник, Володя Гусинский. Тогда же у нас правительство в значительной мере формировали олигархи.
А Хлопонин-то в 90-е годы не был вообще во власти.
Христенко, господи, черт. Извини, брат. Ну, в данном случае не повезло Хлопонину, у него фамилия
на Х. Фамилия на Х, да, да. То есть...
Ну, фамилия на Х с языка так и слетел. Нет, Христенко сильно отметился, и его вспоминают до сих пор. Те бывшие министры и замминистры, которые по этому поводу что-то писали, что-то говорили, как-то плакали. Ну, смотри, это было время, когда мы интегрировались в Запад. Когда все, что делало правительство, и в огромной мере Чубайс этим занимался, и Гайдар, и после Гайдара, и наш президент тогдашний, Борис Николаевич Ельцин, который подписывал все на свете, снимая один за другим барьеры, которые препятствовали нашей интеграции в Евросоюз и нашей интеграции в западный мир. Разве нет? Разве да? И это было время, когда, ну, слушай, я еще помню, когда делили, кто будет министром, кто будет заниматься связью. Помнишь эти истории?
Конечно.
И как делили? Какие были войны? Как Сорос дрался героически? Как это все было с участием отъехавшего в дальние края Анатолия Борисовича Чубайса? Как следствие, оказалось, что да, у нас нет авиастроения, но нет, Титан на танки, западное танкостроение тоже должен прийти от нас. Слушай, ну... Вопрос, может, они бы и продали, владельцы нынешние заводы, этот «Титан». А доставлять его как? Транспортные каналы-то пресечены. Самолеты не летают, поезда не ходят. Автомобилями грузовыми ты как это переведешь? Через Украину, что ли? Как-то очень странно было. И сейчас речь идет не только, далеко не только о немецком танкостроении. Есть шведское, есть вообще-то британское с их челленджерами, есть французское с леклерками. И всем нужен российский «Титан». Очень хорошая новость, что он им нужен, и они его не получают. Я бы просто
сейчас очень жестко... Я, кстати, не имею никакой проблемы, чтобы, например, мы поставляли... «Титан» авиационным компаниям в обмен на то, что необходимо нашей авиационной индустрии на снятие там, определенных ограничений по использованию этих самолетов. Тогда это был бы
никто
хоть какой-то смысл.
Но их не снимут.
Да,
их
конечно,
не снимут.
Но это же вопрос
к лоббистам. Это невозможно. Эти ребята, они же думают, что лоббисты должны быть наши. Послушай, вот тема с зерном очень хорошо показала только что. Какая позиция Украины? Глухая. Вокруг нас кружит я уж не знаю как, и Организация Объединенных Наций с Гутьерешем, и кто только не кружит. Зерно Африки, бедной голодающей Африки, оказывается, весь голод в мире исключительно и только потому, что Путин. Потому что спецоперация на Украине, потому что бешеные цены на энергоносители, потому что бешеные цены на удобрения. Самая пострадавшая страна оказалась при этом, самая забавная, Англия. И ни одна зараза не говорит, ребята, это вообще следствие ваших санкций. Это ровно следствие нарушения и разрушения логистики. Цены на энергоносители, ну вы же пытаетесь газ и нефть, а заодно и уголь у России не покупать. Эмираты уже предупредили, что цена на нефть за $150 будет зашкаливать, и вообще все эти цены будут немыслимы. Ну, никто же не слушает никого в этом мире. Поэтому были переговоры. С турками нащупали какую-то промежуточную линию, но туркам до смерти хотелось быть миротворцами. Ну, пожалуйста, разминируйте порты. Гуманитарный коридор даются? Даются. Мины кто ставит? Зеленский?
Ну, да они все равно, мы говорили с Спиридоном, я там читал. Да, они не могут ничего сделать, все равно даже разминирование займет несколько месяцев. В этом анекдотичность этой ситуации.
Никого не волнует. Почему это должно волновать нас? Ты можешь мне объяснить, почему и какого черта вообще Кремль, Фрунзенскую, Смоленскую волновать? То, что украинцы заминировали свои собственные порты, причем настолько погано, что их мины срывают, и они до Босфора потом доплывают. Может ли это быть нашей проблемой? Мне кажется, нет. Если в данном случае кому-то что-то нужно от свободы судоходства, то наши-то все сделали, они дают гуманитарные коридоры. Все.
Да.
На этом точка. Если Зеленский не хочет, чтобы российские суда, а он это категорически не хочет.
А что, кто-то предлагал?
Эмбарго еще.
Кто-то предлагал российские суда для... Нет, российские суда нет. Нахрена нам этим заниматься?
Категорически. Не, ну было такое. Он категорически против. А справедливо турки говорят, ну вы знаете, а русские не хотят, чтобы туда кораблями везли оружие, которые якобы пойдут за зерном. Мы же знаем, как это проходит. Идет как бы гуманитарная помощь, потом какая-нибудь итальянская авиакомпания, грузчики роняют ящики, оттуда высыпается...
Да.
Какая-то очень странная гуманитарная помощь. Современные стрелялки. Смотри, в этом плане мы не используем даже... сотой доли тех возможностей, которые у нас есть. Американцы говорят, что им будет плохо без российского урана. 23% урана, который идет сейчас по их атомной индустрии на станции, это российский уран. Почему он туда еще идет?
Вообще не понимаю.
Я не понимаю. Но они беспокоятся, чего будет, если он перестанет идти. И они говорят, что, ну да, нам будет плохо, мы очень напряжемся, но, наверное, как-то, хотя, конечно, энергокризис, это черти что, а впереди жаркий летний сезон. Кондиционирование для Америки – вещь абсолютно необходимая. Вопрос, на кой черт туда идет уран? Мы еще не поняли, что происходит. И, кстати говоря, по титану для авиастроения то же самое.
Мы, наверное, боремся за звание надежного поставщика.
Мы боремся за звание самого надежного дебила планеты, который в рамках войны на уничтожение, которое сейчас развязано против нас, ведем себя, да, как надежный поставщик, как надежный партнер, а поезд уже ушел.
Так нет, война это, идет. Это я как раз издеваюсь, потому что, слушай, а вот сейчас они говорят, а мы хотим еще покупать нефть по ценам у России, которые мы скажем, мы хотим покупать. Здрасте.
Это очень
интересно. То есть просто, знаешь, здрасте.
Желание Великое дело. Да, хочу купить корову, но не имею возможности. Могу купить козу, но не имею желания. Гайдай вечен, конечно. Но в данном случае, поскольку мы живем не в мире кавказской пленницы, а в реальном мире, ну, можно вообще понять, что свобода торговли, за которую все так бились, мы вступали в ВТО, да, долго гробили целый ряд отраслей нашей промышленности, но все-таки вступили. Вечно вступаем, что называется, то в ГОУНО, то в партию, как в старом анекдоте. То в ВТО, этот анекдот можно теперь расширить.
Ох, да.
Можно теперь это все как-то
выступить. Приноровить? А здесь знаешь, в чем прелесть, Яныч? Реальность нам объявляет. Вот как мы так долго кричали про Болонскую систему, а теперь только решили из нее выйти, как нас оттуда выгнали. Ощущение, что так же будет и с ВТО. Евгений Ильич Сатановский.
Но при этом Рособранадзор сказал, что ЕГЭ сохранит. А иначе Рособранадзор надо приканчивать.
Ну, приканчивать смешно. Не обязательно, а вот ЕГЭ прикончить неплохая идея. Но я всегда был резким противником. Телеграм-канал Армагеддоныч был в нашем эфире. Евгений Яныч Сатановский.